вы смотрите и слушаете «Радио Свободы» и телеканал «Настоящее время». Дело Сухова-Кобылина сегодня будем обсуждать. 200 лет со дня рождения великого драматурга Александра Васильевича Сухова-Кобылина осенью 17 года отмечала гуманитарная общественность и конференция под названием «Театр Сухова-Кобылина. Зеркало исторических катастроф» прошла в Москве, и мы с некоторыми ее участниками, а также не участниками в лице Пети Багрова, историка кино и архивиста, сегодня будем разговаривать. В студии у нас, помимо Пети, Алексей Макроусов, редактор Московского книжного журнала, и Татьяна Соколова, филолог, историк литературы XIX века, архивист, который представлял на конференции издательский дом Высшей школы экономики. И на связи с нами по скайпу Елена Пинская, филолог, специалист по литературе 19 и 20 века, организатор данной конференции, профессор школы филологии Высшей школы экономики. Я хочу вот у каждого из вас поинтересоваться, чем эмоционально или смысловым образом вас привлекает Сухова-Кобылин, автор трилогии «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина». Может быть, мы попробуем с Елены начать по скайпу, как с человека, который придумал всю эту историю с конференцией.
Конференцию проводили мы вместе с Государственным литературным музеем, Институтом искусствознания, так что эта затея была как бы такая коллективная. И, как оказалось, все, кто участвовал, увлечены Сухова-Кобылиным, его таким совершенно необычным состоянием в русской культуре и, конечно, текстами. Вообще неисповедимы пути культуры. Тот, кто был такой неизвестной величиной, в 20 веке стал одним из, может быть, очень актуальных фигур и в театре, и кино. И, собственно, его такая жизнь после жизни началась именно в 20 веке. И мне кажется, что его слово, его театр, который он создал, а написал он очень мало, и в этом смысле он сопоставим с Грибоедовым. Вот он нашел какое-то адекватное выражение русского абсурда. И вот эти три пьесы, как бы такая формула русского абсурда, которая потом, в общем-то, была, вот по этой дороге пойдет и Эрдман в каком-то смысле, и Булгаков, и целый такой путь им открыт. Мне кажется, конечно, вот эта последняя трилогия, последняя часть трилогии «Смерть Тарелкина», она как бы вот такая кульминация абсурда. А, собственно, сам Сухова-Кобылин признавался, что все, о чем он писал, а это пьесы, а это такой 50-летний перевод. В течение 50 лет он параллельно переводил Гегеля, а потом написал и такую свою постгегельскую философию, философию Всемира. И все, про что он писал, это как бы такой поиски адекватного описания ужаса российской истории. Разрушение России, разрушение сословия дворянского и как бы изживание России, российской истории. Вот, собственно, тут, конечно, есть и биографические обстоятельства, как мне кажется, как сложилась его судьба причудливым образом, ну и, собственно, судьба его семьи, и потом уже судьба архива и прочтений, театральных прочтений, кинопрочтений. Это все такая, мне кажется, очень интересная история, и на самом деле она одна из центральных в понимании того, как устроена русская культура.
Лёш, о вашем Сухова-Кобылине расскажите. Потому что я, признаться, вот вчера перечитывала «Дело», и я напугана им. Я реально напугана.
Хорошо, так и должно быть.
Так, давайте.
Ну да, и мне кажется, что это очень важно, что эта традиция действительно идущая во многом вот от петербургской культуры 40-х, 30-х годов, даже и какие-то повести Адоевского, и другие тексты, они, конечно, видны в отражении в пьесах Кобылина, и поэтому все-таки ты имеешь дело с таким очевидным, с такой очевидной частью русской культуры того времени, но при этом Сухого Кобылин выбивается из общего ряда, не только потому, что он, как Грибоедов, долгое время вообще был автором одного текста, ведь...
И занимался вообще другими делами. У него была светская жизнь, карьера, математика, потом, извините, это длинное уголовное дело, которое по нему было затеяно, юридический опыт, да, потом он вообще покинул Россию. Он сначала уехал в деревню, потом уехал...
В деревне он пытался стать еще настоящим хозяйственником в духе Фета или таким успешным предпринимателем, и ему многое удавалось долгое время. Он не был профессиональным литератором. Вот это его как бы ключевое отличие от многих театральных классиков той поры, и в этом, возможно, его близость к Грибоедову, который тоже не жил за счет своего литературного дара. Но при этом Сухого Кобылин, наследуя, скажем, традиции Гоголя, смог как бы совершить следующий шаг и перейти от как бы чисто русского опыта, который описывал Гоголь, как русский анекдот, перейти уже к действительно к аллегории, к пониманию того, что юстиция – это такое общее зло и общий макабр, а не чисто национальное явление.
Спасибо, Леш. Татьяна, пожалуйста.
Я начала заниматься Сухого Кобылиным, работая в литературном музее. Вот. И, собственно, именно литературный музей, ну, так случилось исторически в свое время, стал средоточием семейного архива Сухого Кобылиных и Петрова Солового. И, собственно, вот на всю эту историю такого аутсайдерства нашего культурного героя в литературном процессе, в театральном процессе, я смотрела именно сквозь призму архивных материалов, музейных материалов. Вот. И, в частности, текстов, скажем, вот текста дела, редакции дела, которые до сих пор неизвестны и не опубликованы. Это черновик, который он готовил для издания 1887 года к той постановке 1882 года, которая состоялась спустя, сколько там, 30 лет получается, да, с момента написания первой редакции дела и публикации в Катковской, вот, редакции 69-го года. Вот. И, собственно, именно по этой редакции, вот, в 80-х годов, пьеса игралась и шла на Русском театре. И, может быть, собственно, вот современники, те, кто, так сказать, и сам Сухого Кобылин видел ее, так сказать, в этой редакции.
Он смягчает редактуру или
он
наоборот?
Он ее меняет.
Что
он
происходит
меняет.
Там?
Что происходит? Значит, во-первых, очень сокращается текст. Потому что если, так сказать, посмотреть на тот текст, который опубликован Катковым, это 5-6 часов говорения, просто вот говорения. А спектакль – это все-таки история более сложная, чем просто воспроизведение текста.
Накипело у него, я догадываюсь. Если 5-6 часов говорения, значит, знания полученные
и
в застенке.
В тексте в этой редакции просто нет некоторых явлений.
Ага.
Вот. Потом, например, там нет письма Кречинского. Причем это не цензурная правка. Это не цензурная правка. Вот то письмо Кречинского, которое все мы знаем как анатомию взятки, да, вот по сей день актуальную и, так сказать, очень современную, а вот, он вымарывает. И это видно из, ну, на рукописи видно, даже потом...
Удивительно, зачем он это делает? Это же отлично связывает всю историю. Ну, как бы дело, это вторая часть свадьбы Кречинского.
А как было прочитать письмо Кречинского, как Нелькин почитал письмо Кречинского на театре? Для этого нужно было обладать какой-то совершенно потрясающей способностью к перевоплощению. А иначе это было бы просто вот такой вот скучный, монотонный, ведь это же довольно длинное письмо.
Да, ведь Нелькин была роль, которой наказывали актеров еще в своем
да.
Кречинского.
Почему?
Потому что ее играть невозможно. Потому что
он ничего не делал.
Бессмысленная резонерская роль. Да, это было настоящее наказание. Да,
это нормально, это просто какой-то персонаж из античного театра, который ходит и комментирует все. Как бы влюбленный в, значит, в Лизоньку, как бы соперник Кричинского. Но на самом деле он такой, он ремарки же все время расставляет.
Да. Но это можно найти в авангардном театре, а в классическом русском театре это сыграть невозможно.
Да, как это можно было сыграть?
Я абсолютно воспринимаю это с современной точки зрения. Мне он кажется крайне уместным вообще постмодернистским таким персонажем.
Ну, это можно действительно так, но не в классическом русском театре, понимаете, не в Малом, не в Александринском, на который ориентировались, не в Амхате уже, если мы берем начало века.
Раз в 18-м году, вот в революционные годы, когда ставили, там была эта роль переосмыслена радикально, рецензенты той поры
очень любопытно,
отмечали, что Нелькин меняет совершенно в некоторых актерских концепциях свою привычную роль резонера, да, и становится более сложным персонажем. По моим наблюдениям, Сухого Кобылин был очень гибким автором. В процессе писания он реагировал буквально на все замечания. Вот если он доверялся кому-то прочитать то же дело в процессе...
Это видно по его комментариям, которые даже сейчас опубликованы.
Да. Но заметно, вот он встречается с Аполлоном Григорьевым, они вместе путешествуют на корабле, они дружат, значит, вечером за чашкой чая.
Был очень тонким театральным критиком.
Лучшим театральным критиком.
Вот, давайте мы это скажем обязательно.
Человек, который сделал Островского фактически. То есть молодая редакция «Москвитянина», куда принадлежал, который принадлежал и, в общем, так сказать, идейно, можно сказать, руководил, который Григорьев, они сделали Островского благодаря и текстам, и общениям с ним. И вот он встречается с Григорьевым и предлагает ему на следующий день прочитать пьесу, приходит в гостиницу, читает пьесу. И все замечания, фактически, которые ему делает Григорьев, Сухого Кобылин принимает за основу. Он перерабатывает пьесу, он меняет местами реплики. Они говорят, теперь у него эти реплики произносят другие персонажи, чем прежде. Он меняет финал. И можно говорить о том, конечно, что творческое «я» было не очень самоуверенным. То есть в этом не было той настойчивости, которая присуща опытным драматургам. Островский, я думаю, уже не пошел бы к этому времени ни на какие выслушивания, даже замечания.
Григорьева.
Да. Не говорю же о том, чтобы их притворять в жизнь.
Слушайте, расскажите мне вот какую вещь. Почему вы даже меня удивляете тем, что дело было поставлено в 18 году? У меня такое впечатление, что ставится и ставилась только «Свадьба Кричинского» и «Смерть Тарелкина». Потому что это, понятно почему, это очень выигрышная пьеса с очень... каким-то динамичным сюжетом, с интригой, с авантюрой, с такими яркими героями, что Кричинский, что Тарелкин. Они просто такие два разного типа герои-герои, такие театральные. А дело, которое вообще-то мне ужасно нравится, потому что собственно...
Весь механизм,
анатомия взятки, что называется, которая потом разворачивается, которую Кричинский, ну, в письме присылает людям, которых он обидел, что интересно же, там все заканчивается в «Свадьбе Кричинского», ну, буквально катастрофой, его выводят на чистую воду, булавка, которую он закладывал, понятно, что это фальшивка, и, в общем, это гранд-скандал.
Сорвалось,
и роман рушится, и никакой свадьбы, в общем, и нету. Это такая плутовская, в общем, история. Вот, а тут совершенно Кричинский возвращается во второй пьесе как голос предупреждения, как голос разума, который, собственно, ну, рассказывает, что будет. И дальше дело, это феерическая вещь, она сделана совершенно феерически. Там есть... не побоюсь этого слова, евангельские мотивы очень серьезные. Там есть персонаж по имени Иван Сидоров из «Народа», на котором держится вся машина и понимание русского взяточничества, и сострадание к людям, которые вынуждены оказываться в этой ситуации. Так вот, я права или не права, что дело у нас как-то мало ставит? Петь, что нам известно про это?
Знаете, на самом деле, самая замечательная вещь в «Сухого Кобылине» это то, что это трилогия, это совершенно полярные жанры, да, «Свадьба Кричинского», это классическая комедия, но почти водевиль местами.
Водевиль, да, это водевиль.
Дело это, в общем, по большому счету, трагедия, а «Свадьба Кричинского» – это фарс. И самое интересное, что это все это при этом одно произведение.
Да.
Это вот такая эволюция российской жизни, да, значит, от водевиль через фарс.
Как общее название для всех трех пьес?
«Картина прошедшего».
Это
никого не обманывает.
Ну, это Катковское название.
Да, это никого, это так, это ширма, понимаете? Но дело в том, что поскольку слово в России играет, возможно, роль больше, чем в других странах, то в определенный период это было особенно важно. Было несколько постановок дела легендарных. Был спектакль «МХАТа II» с Михаилом Чеховым в 27-м году. Но 27-й год, ладно, это время достаточно, скажем так, либеральное для театра. Но еще сенсационная абсолютно постановка была и неожиданная. Это то, что поставил Николай Павлович Акимов в Новом театре в Ленинграде в 1954 году, в театре Ленсовета нынешнем. Акимова тогда, вот почему он его, и когда он его поставил? Акимова выгнали за космополитизм из театра комедии со скандалом. Против него выступала труппа, значит, да, значит, ориентация на западную, драматургию и прочее. И сослали его в Новый театр, который прогорал абсолютно. И Акимов его сделал самым популярным театром Ленинграда буквально за год, поставив там 4, по-моему, спектакля. И кульминации, собственно, в 54-м году, это уже, конечно, после смерти Сталина, может быть, не рискнул бы при его жизни. Но все-таки сразу, еще до 20-го съезда, появилось дело. И человек, прошедший как раз через, не через судебный процесс, но, в общем, через нечто очень похожее общественное, да, которым все вытирали ноги, он понимает, как работает система. Вот, понимаете, он критикует не политику, он критикует систему как таковую, вообще самое явление системы.
Ну, тут я бы сказала вертикаль власти. То есть можно сказать не власти, но чего-то, каким образом общественная модель организованная.
Ну да, конечно, и поэтому была вещь невероятно злободневная. И он ее тогда ставит. Но это событием очень большим в театральной жизни Ленинграда, прежде всего, и не только Ленинграда. А дальше, вот, собственно, почему я как киновед этим стал заниматься? Потому что был сделан фильм-спектакль. И фильм-спектакль – это была такая очень печальная страница, вроде бы, истории советского кино, потому что было мало картин, сократилось количество фильмов художественных до буквально 9 в год. Это был рекорд по всему Советскому Союзу. Да? И фильм-спектакль – это была такая полумера, не дай бог ты что-нибудь рискованное снимешь, а так спектакль уже нечто апробированное, можно его экранизировать. И это были спектакли Малого театра, это были спектакли МХАТа, значит, БДТ, тогда далеко не лучший театр страны, очень слабенького театра. Проверенные классические вещи. И когда вдруг возникает два акимовских, три на самом деле, но два таких очень острых спектакля Акимова, это «Тени» Салтыкова-Щедрина и «Дело Сухого-Кобылина», то, конечно, на фоне, вот, представьте, 54-й год, 55-й, когда выходит «Дело» на экраны, какие тексты звучат, да, значит, даже вот теперь, достаточно благостные вещи. И когда вдруг вот этот текст Сухого-Кобылина звучит с экрана, это выходит всесоюзный прокат, то на самом деле это очень большое событие, потому что таких вещей с экрана не говорили тогда. Стали говорить лет, я бы сказал, ну, 10-15 спустя. И вот это такая, ну, совершенно вроде бы не киношная вещь, да, спектакль экранизированный, становится по этому событию.
Как советская власть, Леша, любила этого автора в первоначальные годы своего существования?
Ну, вот как раз название картины «Прошедшего», оно, с одной стороны, было удобно для императорской России, потому что это как бы не о нас, а о том, что было.
О том, что было, да.
Для нас это вообще, для советской власти, имею в виду в данном случае, для нас, как для советской власти, это был идеальный текст, потому что это показывает жестокость и бесчеловечность
царского режима.
Да, юриспруденция, которая была там. Вот вся она несправедливая, с элементами, неизвестными нам сегодня в виде взятки. Но мне в этом случае как раз интереснее опыт уже нынешних дней. Я не знаю, насколько широко известен всем присутствующим факт того, что режиссер Вадим Дубовицкий, по-моему, снял 24-серийный фильм по Кричинскому.
Он вообще никогда не известен был этот факт, я бы сказала.
Он никогда не был показан.
Об этом говорили на конференции.
Да. И в этом фильме как раз был задействован весь цвет нашей актерской школы, начиная с Петренко и Ильина. Ивана Сидорова там, например, играл Золотухин по описаниям, что, по-моему, очень был верным выбором, потому что изначально, судя по черновикам, и по там фрагментам, не вошедшим окончательным текст, но известному, например, Григорьеву, Сидоров был старообрядцем. То есть как раз для Григорьева с его любовью к Островскому в этом и была как бы такая русская история, как бы настоящая, что нес в себе русский человек в этом образе, как раз и был сфокусирован. И Золотухин, видимо, я так подозреваю, знаю типаж актера, был, конечно, лучшим выбором на роль. Но то, что фильм не вышел, то, что от него остался там 16-минутный ролик, промо-ролик в интернете, который можно найти, прошло уже 10 лет. Но хотя бы из-за актерских ролей было бы интересно посмотреть,
разумеется,
как это сделано.
Где все это? Там была только трилогия, или там была...
Там вся трилогия, она называлась «Полонез».
То есть истории Сухого Кабалина там не было, там только пьесы.
Я не видел фильма тоже. Но, судя по названию и по описаниям, это называлось «Полонез Кречинского», первое название. А второе название, мне кажется, более удачным, оно было сделано из первых слов пьес. «Свадьба», «Дело»,
«Смерть».
«Смерть». Да, очень хороший как бы образ для всего сюжета.
Да, Леша, спасибо, Татьяна.
И вот, кстати говоря, о том, как советская власть относилась к нашему культурному герою, это как раз очень хорошо на это ложится история его семейного архива.
Вот расскажите.
И вообще, как, так сказать, комплектовались и формировались фонды Сухого Кабылина в советских архивных хранениях. Ну, семья-то понятно, семья там ведет свою родословную от Кобылы.
Ну, то есть они дико дворяне-предворяне.
Они не дворяне, они московские бояре.
Да. Ну, все.
Они венчали на царство. И к 17-му году так случилось, что все эти архивы попали под национализацию, реквизировались и так далее. Вот. И, собственно, именно тогда дочь Сухого Кобылина, которая тогда еще была, жила здесь она некоторое время, она, уезжая из России, потому что она была французской подданной, оставляет здесь часть своего архива и, естественно, часть своего имущества. Оставляет это племяннице драматурга, дочери его сестры Евдокии. Вот. А у той в 18-м году по известным декретам, по которым, так сказать, реквизировали и национализировали и имущество, и культурные ценности, и библиотеки, вот, это все переходит в так называемый Государственный музейный фонд. Который...
Я правильно помню, извините, что я вас перебиваю, что Луначарский имел какое-то прямое отношение к этому делу?
Луначарский имел, естественно, поскольку он ведал как бы культурной политикой страны. И Бонч-Бруевич имел, и много кто еще из вот, деятелей политической. Это вообще, понимаете, вот история семейного архива, это вообще такая очень, вот такой очень любопытный сюжет, в котором как бы переплетаются, с одной стороны, частные истории, вот тех, кто в этом участвовал и кто оказался в это вовлеченным, и политическая история, потому что это культурная политика страны.
Да.
И вот, собственно, тот самый Государственный музейный фонд, который это все забирал, да, Горький его называл свалкой культурных ценностей и потребовал расследования просто, потому что это никуда не шло, это все, так сказать, пропадало, ну, продавалось, естественно, и так далее. Вот. Но постепенно все-таки началось музейное строительство, библиотечное строительство, и эти вещи стали переходить в государственное хранение и как-то описываться. И вот тут вот очень интересно об отношении к Сухому Кобылину. Значит, когда в литературном музее Бонч-Бруевич начал комплектовать этот фонд, он, собственно, это было связано с тем, что Сухого Кобылин в детстве был другом Герцена.
О боже! Этот человек, мне кажется, неисчерпаем по своим биографическим...
не великим русским драматургом.
Так.
А Герценом в это время занимался Лев Борисович Каменев.
Чудесно.
И они искали письма даже не самого Сухого Кобылина, а Евгении Тур, то есть сестры
его.
Сухого Кобылина, которая, как известно, во время своей жизни за границей, она, так сказать, общалась с Герценом и Огаревым. И вот нашли они эти письма в Варшаве, в Рапперсвильском архиве. Это архив польских эмигрантов.
Угу.
И заказали фотокопирование этих материалов. Собственно, это делал Антонов Овсеенко. Вот, так сказать, ряд имен, который с этим был связан тогда. Антонов Овсеенко, Аросев, Каменев, Потемкин, Раскольников, да, Бонч-Бруевич. Это все политики первого ряда, и политики в большинстве своем уничтожены. Но, собственно, интерес у Бонч-Бруевича как... коллекционера в первую очередь, наверное, он же был коллекционером, у него была коллекция огромная своя. Наверное, запал где-то в душу, и он стал постепенно в музее аккумулировать материалы семейного архива, которые сначала начала передавать племянница драматурга Марья Михайловна Петрова Солового. Вот, постепенно, крошечными совершенно порциями. Потом она, так сказать, объяснила Боч-Бруевичу, что есть еще дочь Луиза де Фальтан, которая живет в Ницце, в Балье, вернее, под Ниццей, и что у нее находится собственный архив Сухого Кобылина. Боч-Бруевич связывается с ней. Причем связывается не через Леонида Гроссмана, который написал «Преступление Сухого Кобылина», а через Виктора Гроссмана, который был оппонентом Леонида и выступал...
Речь идет о бесконечном споре исследователей
убил или
биографии.
Не убил.
Убил или не убил Сухого Кобылина свою французскую любовницу, которую он привез из Франции, подругу, такую, которую семья даже признавала, если я правильно помню. То есть она была таким, почти... не сказать узаконенным, но таким признанным персонажем.
Тут вас тогда уже добавить до конца, что были обвинены его крепостные, собственные...
В соучастии.
Формально обвинение свелось к тому, что убийцы крепостные по собственной инициативе ради наживы. Сухого Кобылин был оправдан. В итоге, после всех юридических долгих разбирательств, были оправданы и крепостные.
А их уже наказали к тому времени?
Они были оставлены в подозрении.
Да, но их вернули обратно, и в дневниках...
Но их не просто вернули обратно, их даже как бы защищали от барина, чтобы, не дай бог, он как-то на них не воздействовал.
А в дневниках у Сухого Кобылина есть страшные записи, раздирающие просто душу. Запись, что «Неужели я сегодня увижу этого убийцу?» Вот он вернется, он, говорят, уже где-то здесь, и он запрещал им приближаться потом к Барскому дому, чтобы просто они не попадали в поле его зрения. Такая история действительно с неясным. Вот Елена Наумовна,
я попросила.
Уже если действительно такой дается именно ликбез, не ликбез, то именно в заключении пишет «Свадьба Кличинского», самая как бы невинная из трех этих пьес.
К вашему вопросу о деле. Очень важно понимать все-таки, что популярность «Свадьбы Кричинского» была в 50-е годы уже с момента премьеры абсолютной как комедия. Но популярность дела, официально не опубликованного и не поставленного в 60-е, была также велика. Сухого Кобылина сдал в Лейпциге 25 экземпляров. Сегодня это абсолютно библиографическая редкость. Так. Все они разошлись по частным библиотекам.
И народ передавал друг другу почитать.
Не народ.
Великих князей. Народа тут не было.
Да, это именно читал высший свет. Люди, знающие семью как бы с древностью, люди, участвующие тем или иным образом в определении судьбы дела и самого Сухого Кобылина, они все были погружены в его литературное творчество не хуже, чем в творчество Островского или Тургенева.
Вот это ужасно любопытное дополнение. Ну, давайте мы, наконец, у Елены Пинской спросим. Вот меня, правда, дико интересует, как из такого светского льва, наверное, было бы правильно сказать, и боярина, да, человека с очень такой, с таким дворянским самосознанием.
Ну, все-таки физмат МГУ, не МГУ, еще императорского университета.
Да. Тут принимается. Как
опять
он превращается...
Мистер Герцен, да.
Как он превращается, если уж совсем просто сказать, одного из главных социальных критиков на русском литературном поле, вот что за трансформация с ним происходит?
Ну, здесь, видимо, трудно дать какой-то однозначный ответ и поставить диагноз, но он прямо сам писал в дневнике, который он вел самым подробным образом, этот уголовный процесс надвое разрубил мою жизнь. И действительно происходит прежде всего в его сознании, в его обиходе радикальная перемена, потому что он уезжает из Москвы, он живет вне города, он резко меняет свои привычки, и, как он пишет, единственный труд может спасти. И вот так начинается его, как бы, такая жизнь в трех измерениях, ежедневно расписанная, очень жесткая. Он работает, он встает в 4-5 утра, он занимается хозяйственными делами, он занимается гимнастикой, потому что он очень следит за собой, он следит за своим здоровьем. Затем он переходит от физического труда к умственному. Он переводит Гегеля, он пишет свои драматические сочинения. Любопытно видеть. Вот я просто занималась его черновиками. Можно даже вообразить, у него два стола, и на одном столе переводы Гегеля, а на другом вот эти драматические рукописи. И как происходит такой взаимообмен, и на черновиках видно, что, допустим, реплики, которые должны появиться в комедии, они сначала, он их как прописывает на черновиках, на рукописях переводов. Ну, по крайней мере, по тем, что сохранились. Мы знаем, что в 1899-м случился пожар в его имении родовом Кобылинке или Кобылинке. И осталось очень мало. Вот эти рукописи хранятся в Рогали. Можно будет просто вернуться к теме его архива семьи, его собственного архива. И вот он как бы переносит в таком пародийном виде, в каком-то таком видоизмененном фразы из переводов Гегеля в «Свадьбу Кричинского», в «Смерть Тарелкина». Вот тут все время это темы философские, философии истории обсуждаются. Да, это другой человек, но при всем при том парадоксальным образом видно, что он верен себе. И, например, вот после этой трагедии, после убийства, как бы сотворяет такой культ убиенной Луизы, висит ее портрет в его спальне, он поклоняется ее памяти, он верен ее памяти, он отмечает день ее рождения ежегодно, и параллельно в его дневниках видно, что любовные истории, романы все равно идут своим чередом, параллельно он переписывается с Нарышкиной, с которой у него был роман, и считается, что она была одной из участниц, одна из версий, по крайней мере, участниц этого преступления. Нарышкина, мать его дочери. Нарышкина, к слову сказать, уезжает сразу после этого скандала во Францию, выходит замуж за Александра Дюма сына, и они общаются, Сухово-Кобылин встречается с этой семьей, встречается с Нарышкиной во Франции. И вот эта перемена происходит, и вместе с тем он, конечно, остается самим собой. И дальше вот одно из писем поздних мне хотелось бы процитировать. «Я относительно России пессимист, ее жалею, хулю, но люблю. Мне она всегда была мачехой, но я был ей хорошим, трудящимся сыном. Здесь, в России, кроме вражды и замалчивания, ждать мне нечего. На самом деле я России ничем не обязан, кроме клеветы, позорной тюрьмы, обирательства и арестов меня и моих сочинений, которые и теперь тухнут в цензуре». Это одно из писем конца 90-х годов. О Сухово-Кобылине можно говорить как бы в разных об этих переменах. Но вот мне думается, что одна из интереснейших составляющих, одна из таких интриг – это, конечно, такая жизнь после жизни, жизнь, судьба, архивы его семьи, потому что без того, что произошло с материалами, очень трудно о нем говорить, очень трудно реконструировать то, что мы сейчас называем Сухово-Кобылиным, вот этим, да, вот этой неизвестной, известной величиной, чья история загадочная, вместе с тем так врастает в нас сегодняшних.
Елена, вам спасибо. Ну что, тут даже письмо эмигранта звучит очень современно. Сразу приходят на ум какие-то параллельные истории с нынешнего мира, да, Петя?
Да, я бы сказал одну вещь, что на самом деле я вот думаю о людях, которые брались за трилогию, особенно за вторую и за третью пьесу, и делая какие-то этапные постановки, что это очень часто были люди, пережившие на самом деле, причем переломный для них, как такое растолкновение с системой.
Да? Опыт, да.
Вот я привел пример Акимова.
Да, Акимов.
Если мы, опять же, мы говорим про кино, то «Смерть Тарелкина» поставила Раст Гарин в 1958 году с женой Кейси Лакшиной, да, главный актер Мейерхольда, который не только не отрекся от него, но который упорно продолжал его отстаивать, и понятно, что получил
спасибо.
За это сполна. Да?
Спасибо, это очень важно.
Это один пример, да. Потом, например, я знаю, что хотел в свое время и работал над сценарием довольно сложного фильма, видимо, многосерийного, о Сухово-Кобылине и о его пьесах Владимир Балуцкий. Это сценарист, который написал «Начальник Чукотки», «Собака Баскервилей», которого с огромным скандалом...
«Зимняя вишня».
Его с большим скандалом выгнали из ВГИКа за пародийный капустник еще в оттепельные годы.
Так.
Этот курс Натальи Рязанцевой, знаменитый курс, он вернулся с большим опозданием. В общем, жизнь это его сломала в значительной степени, потому что, возможно, он бы в другое кино бы делал, на самом деле. И вот он хотел делать картину, так, о жизни Сухово-Кобылина, о деле, о процессе и о том, как из этого рождаются пьесы. То есть не просто биография его, но биография, перемежающаяся со всеми тремя пьесами. Потом уже был телевизионный фильм «Дело Сухово-Кобылина», но там только Кричинский был. Там не было ни дела, ни смерти Тарелкина. И на самом деле вот то, что берутся люди с такой же, не сломленной хорошо, но переломленной судьбой, испытавшие вот некое становление системы, берутся за это, именно за трилогию. И особенно за последние две пьесы, вот с этой невероятным сочетанием всех этих жанров и стилей. Это, в общем, тоже в каком-то смысле повторяет его судьбу.
И это очень показательно, конечно.
Мне кажется, Акимов, кстати, в конце жизни поставил уже после дела «Свадьбу Кречинского», а перед самой смертью хотел делать «Смерть Тарелкина». Вот именно трилогию как целую, понимаете это?
А потому что она, ну, мне кажется, ее нельзя разбивать. Я не случайно вам задаю сегодня вопрос, что случилось с делом, потому что публика широкая, так сказать, знает «Свадьбу Кричинского», опять же, как «Водевиль», как было упомянуто, и «Смерть Тарелкина», как такой траги-фарс, где, еще раз говорю, там чуть ли не ходящие мертвецы действуют, там вообще вот эта тема вампиризма, тоже модная из-за эпохи романтизма, возникает, ну, прям такая красная нить, что
в такой параллельности,
Тарелкин, конечно, превращается.
Вот «Вурдалак упырем цирь». Цирь замечательный, там отряд замыкает.
Так вот, возвращаясь к архиву, Татьяна, что сейчас происходит и какую новую информацию можно было извлечь?
Ну, для того, чтобы извлечь эту информацию, значит, так случилось, что в силу и разных политических соображений и, так сказать, организационных. Вот тот архив, который в свое время аккумулировался в Литературном музее к 40-му году, в Литературном музее было три персональных фонда. Значит, драматурга Евгении Тур и ее сына Евгения Селяса, исторического драматурга, исторического писателя. Вот. Потом этот материал ушел в главное архивное управление, и оттуда, которое существовало при НКВД СССР.
Очень интересно. Да. Вот все время вот эти вот вкрапления мне очень нравятся из истории 20 века.
И вот, значит, оттуда он разошелся по самым разным архивам. Мы считали, что основная его часть ушла в Российский государственный архив литературы и искусства. А вот на конференции как раз выяснилось, что очень немалая часть этого архива, в частности, вот часть Роперсвильского архива, находится в ГАРФе. И там внутри ГАРФа распылена уже по внутренним фондам этого ГАРФа, соответствующим структуре.
Трудно собрать.
В том-то и дело, что исследователи, а вслед за исследователями, так сказать, и читатели, и зрители, и режиссеры, и актеры, и художники, они не видят целого. И поэтому, так сказать, не существует, по сути, ни научной биографии Сухого Кобылина, ни текстологии.
Не могу поверить.
Да, это на самом деле так. Вот даже наш сегодняшний, так сказать, разговор, когда мы путаемся в самом произнесении фамилии главного героя, понимаете? Вот это, в общем, тоже...
Но это абсолютно в духе его последней пьесы, я бы сказала, когда все меня, все переодеваются, в том числе и как бы те герои, которые уж совсем отрицательные, вот прям совсем, они все, ну, несколько раз в течение пьесы меняются местами, переодеваются.
Вот так вот он и менялся, так сказать, местами в какой-то своей репутации все время, потому что, собственно, поначалу, и благодаря, в основном, конечно, Леониду Петровичу Гроссману, который очень талантливо написал эту книгу о нашем культурном герое.
А вот по Леониду Петровичу он виноват или не виноват?
По Леониду Петровичу он виноват.
Преступление.
Да, преступление. Книга-то называется «Преступление». Понимаете, хотя она потом под этим названием уже не выходила. Это только первые два издания вышли под этим изданием. Так вот, Леонид Петрович рассматривает его как раз в системе сословных отношений и рассматривает как эдакого деспота, от которого страдали и крепостные, и члены семьи. Да, в частности, вот его сестра, которой он якобы не дал соединиться с любимым.
Каждая эпоха действительно имеет своего Сухого Кобылина, как всякого классика нормального, все пытаются его переиначить под себя и использовать в своих целях. И вообще вот весь Ренессанс, например, на мой взгляд, драматурга, который наступил в 50-е годы, он, конечно, связан со знаменитой фразой вождя, что нам нужны советские Гоголи и Салтыкова-Щедрины, и пошлась новая серия работ, посвященных трилогия, и появилась в итоге вот блестящая, на мой взгляд, книга Исидора Клейнера и множество других исследований, и все закончилось там биографией, написанной Бухштаб. Да?
Вот Клейнер как раз и работал на материалах архива Литературного музея, когда они еще были соединены в фонде Литературного музея. Диссертацию он свою, если я не ошибаюсь, защитил в 1944 году.
Книга в 50-м, по-моему.
Да, книга вышла чуть позже. А потом это все распылилось, и вот в этом распыленном состоянии находится до сих пор.
А описи не было единой, когда это было в музее?
Судя по документам Бойч-Бруевича, она была.
Ее забрали.
Но где она сейчас, непонятно. Вот, поэтому, ну вот, собственно, почему мы придавали такое важное значение вот этой архивной секции на конференции, потому что нам было очень важно, чтобы архивисты рассказали хотя бы о том, что находится в центральных архивах там Москвы и Петербурга, чтобы мы могли эти части информационно соединить, и как-то начать, наконец, использовать, потому что без этого вот эта как бы парадигма научная, заданная Гроссманом, убил или не убил, она так и останется. Так сказать, из нее Сухого Кобылина вывести будет очень трудно без реальной научной биографии, без реальной текстологии, без какого-то реального описания его архива, потому что все это внутри этих архивов.
Татьяна, спасибо. Я у Елены Пицкой хочу спросить вот что. Вы упоминали о том, что Сухого Кобылин был крайне важной фигурой для поэтов неподцензурной литературы советской, так называемого второго авангарда. Вот можно пару слов об этом сказать?
Но вы знаете, так сложилось, что многие вещи еще при его жизни, где-то с середины 80-х годов мы довольно плотно обсуждали с Некрасовым, Всеволодом Некрасовым и Евгением Сабуровым. И, скажем, для Некрасова таким удивительным образом Сухово-Кобылин имел прямое отношение к Хлебникову. Ну, скажем, именно Некрасов считал, что вот эти доски судьбы и такой как бы просчет законов российской истории, которые сделал Хлебников, вот таким, такое эхо мы находим и у Сухого Кобылина в его таких чисто речевых пророчествах, его формулах, вообще в структуре его трилогии. Ну, например, вот Некрасов очень любил отдельные, ну, и внутри трилогии, и за ее пределами какие-то такие формулы Сухого Кобылина и о себе самом, и о России. Например, вот такой итог своей жизни сухово-кобылинский, который мы находим в его дневнике, вот Некрасов его очень ценил, как форму выражения. «Надо мной стряслась такая масса неотразимых трат, затрат, утрат, растрат, потрав, захвата лугов, хищения лесов, разноса инвентаря, что результат целой жизни – нуль». Ну и, мне кажется, или еще было на нашу землю три нашествия. Набегали татары, находил француз, а теперь чиновники облегли. А земля наша что? И смотреть жалостно. Проболела до костей, прогнила насквозь, продана в судах, пропита в кабаках. Это из дела. Вот. И да, в общем, я помню, как просто с Некрасовым вместе мы смотрели «Смерть Тарелкина», трилогию, поставленную режиссером Алексеем Левинским. И вот комментарии Некрасова у нас сохранились, мы попробуем их сейчас включить в книгу памяти Некрасова, которую готовим к публикации. Там будет раздел таких текстов неопубликованных, связанных с театром. Мне хочется еще добавить, если можно, к тому, что говорил Петр о таких сценических прочтениях в 20 веке. И мне кажется, что одна из составляющих, пока еще не учтенное, это бытование пьес Сухова-Кобылина в так называемом театре ГУЛАГа. Например, мы находим пьесы Сухова-Кобылина в репертуаре Соловецкого театра, и в 29-30 году там шла «Свадьба Кричинского» и «Дело» в постановке Бориса Глубаковского, актера камерного театра. Он, это актер, журналист, и вот он был режиссером тогдашнего Соловецкого театра. Так что еще одна сторона его жизни пьес Сухова-Кобылина.
Кто хотел бы добавить
Можно только добавлю, Татьяна, вот к истории архивной, чтобы не сложилось такого впечатления, что
все равно ничего не знаем.
То, что было в 30-е годы в литературном музее, все ушло. Нет, на самом деле не ушло. В литературном музее остался потрясающий, замечательный фонд. Ушли в основном только рукописи. И, кстати говоря, то самое Лейпцигское издание «Дела», о котором говорил вот Алексей, оно есть в литературном музее. Кажется, это единственный сохранившийся экземпляр с автографом матери. А вот с дарственной надписью матери, вернее. Вот. Так вот, литературный музей по-прежнему остается, так сказать, обладателем одной из мощнейших частей этого семейного архива. И, в частности, практически вся иконография Сухого Кобылина, которая существует, она сейчас тоже находится в литературном музее, начиная, так сказать, вот с первого дагеротипа и заканчивая, собственно, фотографиями, которые опубликовались уже в некрологах. Вот, с 1903 года. И, собственно, именно эту часть коллекции литературный музей показал сейчас на выставке к 200-летию, в общем, впервые представив, так сказать, в таком объеме вот часть сохранившегося семейного архива.
Да, Татьяна, спасибо. Леш, Петя, что-то новое мы выяснили для себя в процессе нашего разговора.
Значит, я должен сказать, что, как это ни странно, посмертная судьба Сухого Кобылина при всех сложности, да, и, так сказать, архивной и биографической, в каком-то смысле счастливее, чем для того же Островского. Потому что количество штампов, которые существуют про Островского, восприятие его как такого, например, там, бытового драматурга и так далее, очень заслоняет Островского настоящего, который, кстати, ближе к Сухого Кобылину. И в этом смысле и небольшое количество пьес, и скандальность, и, так сказать, биографии, и рискованность постановок, она всегда вызывала очень пристальное внимание к нему. И в этом смысле я думаю, что в каком-то смысле мы, может быть, даже знаем его лучше, чем иных гораздо более, ну, таких канонизированных
да, классиковых
школьной программы. Хорошо, что вы нет школьной программы, значит, что вы нет этих штампов про него.
Да, чудесно, Петь, спасибо.
Но все-таки пространство культуры, если можно добавить и отчасти возразить, они существуют вместе. Вот даже эта вторая волна поэтического авангарда. Михаил Соковнин, друг Некрасова, он занимался профессионально Островским при этом, как и Анна Ивановна Журавлева, жена Некрасова, и делал о нем доклады и писал статьи. А при этом сам Некрасов был, видимо, в большей степени Сухого Кобылинцем, чем поклонником Островского. Но меня-то в этой судьбе...
По складу сознания.
Да, по складу сознания.
По складу сознания, это очень важно.
Но
правда,
это не мешало им все равно как бы всем вместе воспринимать культуру как единое, связанное друг с другом целое. Но мне-то больше в этой истории, может быть, даже кажется важным вот этот сюжет с гегельянством, о котором мы не говорили, вообще с занятиями философией. Ведь переводы не были признаны современниками. Статьи, которые в конце жизни пытался опубликовать о Гегеле, с которым он занимался всю жизнь, Сухого Кобылина, не были напечатаны, и причем отвергнуты редакциями по причине их непрофессионализма. То есть мы сегодня не имеем развернутого экспертного суждения об этой стороне его наследия, в силу отсутствия подавляющего большинства рукописей, сгоревших в пожаре. Но мне кажется, сам факт, что человек делает в своей жизни ставку как бы на два образа, на два занятия. Театром и философией. И в итоге в истории побеждает как бы одно дело. Но важно какое. Вот в этом, конечно, он выглядит по-другому.
Тем не менее, я думаю, что все-таки вот философия Гегеля, которой он занимался всю жизнь, и его последующее учение «Всемир», это все-таки ключ к его театральному...
Как раз к тому, что трилогия – это трилогия, а не три разных пьесы,
конечно. Да, это именно трилогия. Да.
Так, друзья, большое спасибо за нашим столом. Редактор Московского книжного журнала Алексей Макроусов, филолог, исследователь литературы XIX века Татьяна Соколова, Петр Багров, историк кино и архивист. По скайпу с нами была Елена Пинская, филолог, специалист по литературе 19-20 веков, профессор Высшей школы экономики. Вела программу Елена Фанаева.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода».
всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.